Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую, уединенную жизнь и ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества. В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно, я думаю, что из меня мог бы выйти отличный плотник. Особенно, если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед. Я научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество. Теперь вместо олиповатых, грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы.
Меж тем, мой запас пороху начинал заметно убывать. Это была такого рода убыль, которую при всем желании я не мог возместить. И меня не на шутку стало заботить, что я буду делать, когда у меня выйдет весь порох, и как я буду тогда охотиться на коз. В 11-й год моего заточения я стал серьезно подумывать о применении какого-нибудь способа ловить коз живьем. Больше всего мне хотелось поймать матку с козлятами. Я начал с силков. Я поставил их несколько штук в разных местах, и козы попадались в них. Только мне было от этого мало пользы. За неимением проволоки я делал силки из старых бечевок, и всякий раз бечевка оказывалась оборванной, а приманка съеденной. Тогда я решил попробовать волчьи ямы. Зная места, где чаще всего паслись козы, я выкопал там 3 глубокие ямы, закрыл их плетенками собственного изделия, присыпал землей и набросал на них колосьев рису и ячменя. Я скоро убедился, что козы приходят и съедают колосья, так как кругом виднелись следы козьих ног. Тогда я устроил настоящие западни, но на другое утро, обходя их, я увидел, что приманка съедена, а коз нет. Это было очень печально. Тем не менее, я не упал духом. Я изменил устройство ловушек, приладив крышки несколько иначе, и на другой же день нашел в одной яме большого старого козла, а в другой 3 козлят, 1 самца и 2 самок. Старого козла я выпустил на волю, потому что не знал, что с ним делать. Он был такой дикий и злой, что взять его живым было нельзя, а убивать было незачем. Как только я приоткрыл плетенку, он выскочил из ямы и пустился бежать со всех ног. Но я не знал в то время, как убедился в этом впоследствии, что голод укрощает даже львов. Если б я тогда заставил моего козла поголодать 3-4 дня, а потом принес бы ему поесть и напиться, он сделался бы смирным и ручным не хуже козлят. Козы вообще очень смышленые животные, и если с ними хорошо обращаться, их очень легко приручить. Выпустив козла, я подошел к той яме, где сидели козлята, вынул их одного за другим, связал вместе веревкой и кое-как через силу притащил домой. Довольно долго я не мог заставить козлят есть. Однако, бросив им несколько зеленых колосьев, я соблазнил их и в конце концов приручил. И вот я задумал развести целое стадо, рассудив, что это единственный способ обеспечить себя мясом к тому времени, когда у меня выйдут порох и дробь. Конечно, мне придется при этом изолировать их от диких коз, так как иначе, подрастая, все они будут убегать в лес. Против этого было лишь одно средство – держать их в загоне, огороженном прочным частоколом или плетнем, так, чтобы козы не могли сломать его ни изнутри, ни снаружи. Устроить такой загон было нелегкой работой для одной пары рук, но он был совершенно необходим. Поэтому я, не откладывая, принялся подыскивать подходящее место, то есть такое, где бы мои козы были обеспечены травой и водой и защищены от солнца. Такое место скоро нашлось. Это была широкая ровная луговина или саванна, как называют такие луга в наших западных колониях. В 2-3 местах по ней протекали ручейки с чистой прозрачной водой, а с одного края была тенистая роща.
Все, кто знает, как строятся такие загородки, наверное, посмеются над моей несообразительностью, когда я им скажу, что по первоначальному моему плану моя изгородь должна была охватить собой весь луг, имевший по меньшей мере 2 мили в окружности. Но глупость состояла не в том, что я взялся городить 2 мили. У меня было довольно времени, чтобы построить изгородь не то что в 2, а в 10 миль длиной. Но я не сообразил, что держать коз на таком громадном, хотя бы и огороженном загоне было все равно, что пустить их пастись по всему острову. Они росли бы такими же дикими, и их было бы так же трудно ловить. Я начал изгородь и выявил ее, помнится, ярдов на 50, когда мне пришло в голову это соображение, заставившее меня несколько изменить мой план. Я решил отгородить кусок луга ярдов 150 длиной и в 100 шириной, и на первый раз ограничился этим. На таком выгоне могло пастись все мое стадо, а к тому времени, когда оно разрослось бы, я всегда мог увеличить выгон новым участком. Это было осмотрительное решение. Помню, сколь энергично я принялся за работу.
Первый участок я огораживал около 3 месяцев, и во время своей работы я перевел всех 3 козлят, стреножив их и держа поблизости, чтобы приручить к себе. Я часто приносил им ячменных колосьев или горстку рису и давал им есть из рук, так что, когда изгородь была окончена и заделана, и я развязал их, они ходили следом за мной и блеяли, выпрашивая подачки». Года через 1.5 было штук 19 коз, считая с козлятами, а еще через 2 года мое стадо выросло до 43 голов. С течением времени у меня образовалось 5 огороженных загонов, в которых я устроил по маленькому закутку, куда загонял коз, когда хотел поймать их. Все эти загоны соединялись между собой воротами. Итак, у меня был теперь неистощимый запас козьего мяса, и не только мяса, но и молока. Последнее, собственно говоря, было для меня приятным сюрпризом, так как, затевая разводить коз, я не думал о молоке, и только потом мне пришло в голову, что я могу их доить. Я устроил молочную ферму, с которой получал иной раз до 2 галлонов молока в день. Природа, питающая всякую тварь, сама учит нас, как пользоваться ее дарами. Никогда в жизни я не доил корову, а тем более козу, и только в детстве видел, как делают масло и сыр. И тем не менее, когда приспела нужда, научился. Конечно, не сразу, а после многих неудачных опытов, но все же научился и доить, и делать масло, и сыр, и никогда потом не испытывал недостатка в этих предметах.
Самый мрачный человек не удержался бы, я думаю, от улыбки, если бы увидел меня с моим семейством за обеденным столом. Прежде всего восседал я, Его Величество, король и повелитель острова. Нужно было видеть, с каким королевским достоинством я обедал, окруженный моими слугами. Одному только попке, как фавориту, разрешалось беседовать со мной. Моя собака, которая давно уже состарилась и одряхлела, садилась всегда по правую мою руку, а две кошки, одна по одну сторону стола, а другая по другую, не спускали с меня глаз в ожидании подачки, являвшейся знаком особого благоволения. Но это были не те кошки, которых я привез с корабля. Те давно околели, и я собственноручно похоронил их подле моего жилья. Одна из них уже на острове окатилась, не знаю от какого животного. Я же оставил у себя пару котят, и они выросли ручными, а остальные убежали в лес и одичали. С течением времени они стали настоящим наказанием для меня. Забирались ко мне в кладовую, таскали провизию и оставили меня в покое только тогда, когда я пальнул в них из ружья. Так жил я с этой свитой, в этом достатке и, можно сказать, ни в чем не нуждался, кроме человеческого общества. Впрочем, довольно скоро в моих владениях появилось, пожалуй, слишком большое общество.
Хотя я твердо решил никогда больше не предпринимать рискованных морских путешествий, мне очень хотелось иметь лодку под руками для небольших экскурсий. Я часто думал о том, как бы мне перевести ее на мою сторону острова, но, понимая, как трудно осуществить этот план, всякий раз успокаивал себя тем соображением, что мне хорошо и без лодки. Однако меня почему-то сильно тянуло сходить на ту горку, куда я взбирался в последнюю мою экскурсию. Наконец, я не выдержал и решил пойти туда пешком, вдоль берега.